каббалисты пишут. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Каббалисты пишут». Здравствуйте, Рав Дорф Михаил Лайтман. Здравствуйте все. Здравствуй, Руи. Здравствуйте. Мы продолжаем рассказывать о выходе из Египта. В прошлых программах мы говорили с вами о фараоне, о Египте, которое символизирует эгоизм. Мы вспомнили Иосифа, но главным образом мы рассматривали процесс в общем. Даже говорили о семи тучных годах, семи голодных годах. Но центральный посыл прошлых программ был в том, что если мы сумеем правильно прочитать историю в Торе, какие силы там действуют, то мы сегодня и в наше время также сможем решить все наши проблемы и понять, как относиться к окружающей нас реальности. Да, действительно, история, реальная история такова, что имеет применение в любое время. И лично, и на масштабах всего человечества. Поэтому, разумеется, что мы должны очень хорошо исследовать эту программу развития человечества и лично, и по отношению к каждому человеку, и в общем, по отношению ко всему человечеству, и видеть в этом инструкцию Тора, а слово «ора», то есть инструкция. И если мы будем знать, какой процесс мы должны пройти, каждый лично и все вместе, то мы сможем облегчить наш путь и сократить неприятные промежутки времени, превратить их из плохих в хорошие, ускорить время развития и так далее. По сути, предназначение каждой части Торы или истории, что она описывает? Где бы я ни открыл Тору, что она описывает? Она описывает внутренние изменения человека. Все они являются следствием изменения его желания, потому что желание — это материя, желание получать благо, наслаждение — это наш изначальный материал, в котором мы рождаемся и существуем, в нем мы чувствуем всю реальность. И Тора начинается с того момента, когда мы хотим изменить себя, окружающую реальность, и привести себя к иному состоянию, если можно. И разумеется, что вся Тора начинается с состояния, где человек ощущает себя под давлением, некомфортно, испытывает угрозу, ситуация выходит из-под контроля, состояние, в котором он не видит никакой перспективы и причины продолжать существование. В этом случае он обращается к Торе и хочет решить проблемы. Проблемы насущные для его бытия, бытия человека в нем. Не обязательно это жизнь в рамках еды, секса, семьи. Он хочет знать, почему, для чего, каков смысл всего моего существования и всех этих форм. Я живу их, меняю. И тогда в нем возникают очень особенные, существенные вопросы. То, что чувствую себя сегодня так, это я настоящий? Действительно ли есть, может быть, есть иные формы существования, формы бытия, которые не похожи на то, что здесь и сейчас? Могу ли я знать, откуда и куда, и для чего? Так человек развивается и начинает чувствовать, что ему неуютно в этих рамках, в которых он находится. И это то, что приводит его к науке каббала. Почему это решение должно найти именно в Торе? Потому что он начинает понимать, что во внутренней части Торы, не просто в Торе, а в ее внутренней части, находится программа жизни, программа существования всей Вселенной, всего мироздания и вообще всей природы, которая больше, чем наша Вселенная. И когда он приходит к этому, то в нем развивается особое чувство, которое называется пока что точка в сердце. Наше сердце — это желание получать. В нем мы ощущаем, в сердце мы ощущаем наш мир, нашу жизнь, желание получать. Это называется сердце. А точка в сердце — это то место, где он чувствует потребность, побуждение перейти к иному восприятию, независимому от его сердца, от его обычного желания. И тогда он начинает, приходит к решению, что его существование — это существование на уровне животного, а где уровень человека в нем, где место власти, контроля, чтобы я и менял что-то, контролировал, держал под своим контролем. Он начинает исследовать весь его процесс, его эволюцию, развитие его человечества, видит, что все эти вещи прописаны, определены заранее, и с его стороны нет никакого участия в нем. Так чем отличается от животного, от зверей, животных? И все же его внутренние требования развиться выше этого. Итак, все эти вопросы, его внутреннее побуждение, которое он развивается, это начало следующей ступени, ступени говорящего, которая развивается в нем, пока что проявляет себя в виде вопросов, потребностей, недостатков. Это приводит его к поиску, и он находит, обнаруживает себя стремящимся не к Торе, а к ее внутренней части. То есть Тора говорит и об этом мире, и о развитии человечества, и о внутреннем развитии человека, но вместе с тем она говорит о гораздо более широком, внетелесном развитии. И тогда он уже смотрит на Тору другими глазами. И это начинается с истории выхода из Египта. Это в особенности привлекает его, потому что эта история рассказывает нам о том, как мы выходим из нашего маленького и темного мира и попадаем в другой мир, в светлый мир, в мир иного уровня бытия, в мир, где мы свободны, мы можем определять, влиять на наше развитие, чувствовать, что такое быть вне всех этих границ. А сейчас мы хотим приступить к чтению Торы и к историю, и к истории Йосефа и его братьев. И наши телезрители, для них мы сделали небольшое предисловие. Как бы вы им сказали, почему сейчас стоит проявлять интерес к тому, что мы говорим о Йосефе, о Якове? Немножко почитаем Тору и поговорим об этом. Как бы вы сейчас посоветовали им наблюдать за этим процессом? Мы можем читать Тору на нескольких уровнях. Один уровень — это человек сам по себе, который раскрывает в себе его личное развитие, как будто бы не связанное ни с чем. А в нем меняются уровни восприятия, уровни ощущения новой реальности, в новом отношении, по отношению к самому себе. Он и высший свет, он и сила отдачи, он и высшая сила. Это может быть такое восприятие, прочтение Торы. Может быть, что человек начинает выяснять, то, как он участвует во всем этом процессе и сам определяет вектор и частоту своего развития, и обнаруживая, что он, его окружает какая-то среда, и вот это окружение может влиять на его развитие. И так мы уже читаем историю отношения человека к окружению, и насколько они влияют друг на друга, и вместе помогают друг другу. Это может быть... История может трактоваться в свете сегодняшнего дня и наших ощущений, как в Египте. Мы рабы этой нашей цивилизации, которой мы, как мы живем, как мы существуем, и как мы сами же спустились в Египет. И построили такую цивилизацию, которая что порабощает нас. Мы полностью ею порабощены и не можем выйти отсюда. Здесь есть господа, есть рабы, хотя никто и не получает выгоды от этого, и несчастный фараон, все те, которые как будто бы находятся вверху элиты и пользуются плодами, но и они не получают никакого удовольствия, находятся под действием законов, и им некуда бежать, и они сами видят, что завтра у них не будет свободы, наслаждения или свободы действия. Все начинают сверху донизу понимать, что мы находимся в очень неприятной системе, и здесь мы еще, я бы сказал, находимся в состоянии до ударов. Более-менее как-то пока что живем, влучим существование. Если ты спросишь людей, они говорят, ну, что делать? Действительно, все дают себе отчет в том, что мы находимся в какой-то системе, которая очень сильно держит нас, и это наше злое начало, наш эгоизм, который действует во всех. Но в этом эгоизме есть... более успешное, менее успешное, более свободное, менее свободное. Но в конце концов все мы порабощены. Нет никого свободного. Нельзя вообще представить себе, что такое свобода. И мы можем читать эту историю в свете сегодняшнего состояния человечества. И кроме того, есть также устремление когда выйти, изменить это отношение, эту парадигму на всех уровнях. В экономике, в производстве, торговле, в финансовой системе и так далее, тому подобное. В воспитании, в отношении, в семейных отношениях и во всех сферах жизни человека он ощущает себя. Чего бы ни коснулся, он чувствует, что превращает эту вещь в нечто разбитое. Так мы можем читать эту историю. Этого достаточно, я думаю. Человек, его окружение и весь мир, и те системы, которые он построил. Руи, ты готов? Да. Итак, мы начинаем. Берешит. Пункт. Глава 37, пункт 3. Все всегда начинается с хорошего. И Израиль возлюбил Юсефа и его сыновей, Юсефа, потому что это был сыном его старости. Ну, Израиль означает... Мы хотим трактовать это, видеть внутренний смысл. Израиль означает механизм гадлута, большого состояния, когда есть сила отдачи, сила получения. Естественно, что он возлюбил Йосефа. Это означает точка, которая объединяет 9 сферот и Малхут. Сила отдачи — это 9 сферот, сила получения — это Малхут. Конечно, он любит эту точку, точку связи между получением и отдачей. И все Керим Каббала Малхо тоже могут правильно их использовать с помощью девяти сфер, потому что старик, старец, это тот, кто приобрел мудрость, хохма. А и хохма — это свет гадлута, свет раскрытия вечности и совершенства всего творения, высшей силы. Раскрытие Творца. Естественно, что Исраэль любит Юсефа, потому что Юсеф собирает, Юсеф собирает все девять сферот, все эти свойства, и объединяет их с Малхут и исправляет Малхут. И исправление начинается с Юсефа. Вы можете также это связать с сегодняшним состоянием мира. Да, конечно. Если мы будем работать над собой так, что станем девятью сферот, свойством отдачи, и начнем объединяться с Малхут, то мы тогда вознуждаемся в высшей силе, в Творце, который проявится в нам, чтобы мы исправили Малхут. И тогда свет пройдет через Кетер, через все высшие сферот, через точку Йосефа, то есть ко всему человечеству. И все мы придем к исправлению, потому что девять сферот тоже нуждаются в исправлении. И для чего, если не для Малхут? Если мы не будем, если мы будем пустыми, то и Малхут будет пуста. Если мы исправимся, то Малхут исправится. Поэтому Йосеф сказал своим братьям, что вы должны не поклоняться, вы должны принадлежать мне. Но они не поняли, потому что они не чувствовали, что вообще у них есть что-то. И только с помощью Малхут, Малхут не исправлен, Египет, то, что называется. И это, поскольку этот контакт происходит с помощью Йосефа, также и девять первых при нем получают наполнение, и тогда возникает, начинается голод в Хананской земле, и все приходят в Египет, там начинаются семь тучных лет, и наполняют себя с помощью связи с Мицраимом, с Египтом, с Малхут. Прежде чем мы начнем говорить о мире, народ Израиля называется семя Якова. Если мы говорим о себе сегодня, что означает это у нас? Есть Яков, есть Йосеф. Мы семя Якова в том, что мы переход между светом и желанием получать общим всем человечеством. И мы должны быть переходником, адаптером между теми и другими. Мы как Гальгаль Тайнайм, Келим отдачи, как канал, адаптер. С одной стороны, мы должны уподобить себя высшему свету, чистой отдаче. С другой стороны, мы должны подобать низшей силе, силе получения. И это наша работа именно. Поэтому, с одной стороны, мы изучаем науку Каббала и стараемся быть в связи между собой, в связи между собой раскрыть Творца. Но, с другой стороны, мы видим, что это нельзя. Не хватает у нас сил, сил связи с Творцом. И эти силы, сила желания, мы можем получить тогда, когда мы спускаемся в Малхут, к народу, к человечеству. И когда мы обращаемся к ним и начинаем распространять там науку Каббала и возможность исправления, постижения высшей реальности, тогда мы получаем от них хессароны, потребности, побуждения, желания. И если мы сфокусируем все их египетские келим, египетскую посуду, как написано, и поднимем их к Творцу, то мы выполняем функцию переходника, адаптера между Творцом и творением, то, что возложено на нас. Сейчас у нас будет очень существенный... Мы находимся в такое время? Да. Допустим, Яков, Йосеф и его братья. Давайте рассмотрим их в одних рамках. Что такое Яков, Йосеф, его братья, и как они действуют между собой? Если мы поймем, то мы сможем продолжать дальше. Исследуем, как это происходит в нашем мире, чему можем этому научиться из этого. Какова связь между ними, чтобы понять, что такое зависть, что такое ненависть? Здесь есть система взаимоотношений, которую нужно прежде всего узнать. Давайте сделаем так, может быть. Есть Яков. Яков. 12 его сыновей, это его сыновья, сыновья Якова.
Яков,
сыновья Якова, Йосеф. Я не хочу здесь совсем рассматривать мелкие детали. А здесь фараон. Египет. Есть разница между фараоном и Египтом, допустим, так. И когда все здесь связаны друг с другом, Яков и его сыновья, Йосеф, это называется Израиль. А что это здесь? У нас есть несколько таких образов, сил. У нас есть здесь Яков, Израиль, Йосеф, фараон. Яков — это полная отдача. Сыновья Якова уже должны организоваться по трем линиям, чтобы быть подобными фараону. Тогда они входят в Египет, получают там келим, сосуды отдачи, то есть вначале сыновья Якова входят в Египет, после 400 лет изгнания они поднимают обратно из Египта вверх келим, сосуды, поднимают сосуды из Египта, и это то, что происходит, и так есть. Малхут, который поднимается в длину, можно много об этом рассказывать. Да. Здесь уровень бины, здесь уровень Малхут. Итак, мы исправляемся, исправляем эти килим. Я смотрю, Яков — это красным, выделен красным. Это Гаргальт Адам, килим отдачи. У нас есть Йосеф, это точка в нижней части линии. У нас есть синяя линия, это сыновья Якова. Почему Яков красный, в особенности полюбил Йосефа? Потому что Йосеф — это точка связи. С помощью Йосефа Яков может стать Израилем. Что это значит? Что он будет работать со светом Хохмай. Таким образом, у него будет слияние с Творцом. Здесь вверху, скажем так, вверху — это высшая сила, Творец. И получается, что у нас есть с одной стороны Творец, а с другой стороны есть фараон и все его желания. А посередине есть Израиль. И без фараона что эти килим делают посередине? Все эти килим, Израиль, от Творца до фараона. Кто здесь будет переходником? Кто сделает так, что все, что есть у Творца, распространится в творение? Поэтому Яков — это маленькая часть килим отдачи. Он любит Йосефа, потому что Йосеф может их привести в Египет. И именно с помощью Йосефа, Йосеф — праведник, Йосеф от слова «есод», «сфера есод», связь между девятью первыми сферот и Малхут. И Йосеф все свойства Якова вводит в Египет, свойства Якова, которые могут распространиться и вступить в контакт с Египтом, называются сыновья Якова. И тогда, через их контакт в Египте, они могут через определенное время, когда они включаются, проникаются и эгоизмом работают на него и начинают выходить оттуда и извлекать. Не находиться в эгоизме, не работать на него, а извлекать эгоизм наружу и исправлять его. А где мы во всей этой истории? Мы уже приближаемся к завершению. Кто такие мы? О ком ты говоришь? О моем белковом теле, об этом мире. Мы, находящиеся в Израиле, мы телезрители. Сегодняшний Израиль находится в состоянии после выхода из Египта, простите, после вхождения в Египет, потому что мы смешались со всеми народами, со всей реальностью, всем человечеством, всем миром. Среди нас есть и Яков, и Израиль, и все колена. Мы смешались с человечеством, и мы завершаем изгнание. Это общее изгнание. Здесь у нас есть четыре изгнания. Четыре изгнания. И мы завершаем эти четыре изгнания, закончили их, и должны начинать подъем, должны начинать подниматься и поднимать. В Египте уже наступило отчаяние, еще нет ударов, но удары мы эти можем пройти либо в понимании и осознании, так, чтобы мы поняли, что происходит, либо, не дай Бог, через большие страдания. Это, естественно, желательно сократить время, потому что мудрец видит новорожденного и быстро подняться с нашими килим на следующий уровень. Но мы находимся здесь. Наша работа всецело здесь. Подводя итог, сегодня, что мы изучили? Мы здесь. Подводя итог, что можно сказать? Мы увидели, изучили схему различных сил. Прежде мы не были с ней знакомы, это новая схема. Что можем взять из этой схемы? Мы сказали, что это именно вся история выхода из Египта. Конечно, можно и дополнить ее разными деталями, подробностями, но в конце концов мы должны изучить на этом примере, что в течение всей нашей эволюции, в течение всего нашего развития, мы, как народ Израиля, выполняем нашу миссию, часть, функцию, а сейчас нам следует принять участие в выходе из Египта. Нужно организовать группу, чтобы она выполняла роль Моше, и вперед. Итак, вы готовы? И, ну, нужно хорошо приготовиться и изучить это, затем реализовать. И Песах будет нам на благо. Спасибо большое, Рав Михаил Айтман. Спасибо, Руи. Спасибо вам, дорогие телезрители. Увидимся в следующей части нашей программы. Каббалисты пишут. Спасибо. Всего наилучшего.